Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Влад Тен, разработчик из компании Microsoft и блогер на YouTube, и вообще очень классный, популярный человек, в прошлом стендапер и так далее. Влад, привет!
Привет, Андрей! Спасибо большое, что пригласил. Перед началом я хочу дать дисклеймер, что я не представляю интересов компании, не являюсь ее амбассадором. Все, что я здесь скажу, является моим личным мнением и никак не представляет интересов или мнения компании.
Расскажи для начала, перед тем, как я задам тебе все свои прекрасные составленные вопросы, основанные на примерно двух десятках просмотренных видео с тобой за последние двое суток, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Я не знаю, мне кажется, только два человека все это посмотрели. Это теперь моя бабушка и ты. Вот. Да, я сам недавно удивился, что так много стало видео. Хотелось бы уменьшить даже на самом деле. Я не знаю, возможно, они видели меня где-то на YouTube, а возможно, где-то в Твиттере, а возможно, вообще нигде не видели, поэтому не знаю, сложно сказать однозначно. Наверное, где-то мельком видели. Но ничего выдающегося я не сделал, чтобы там, понял, можно было сказать, там, премию Тьюринга выиграл, или там, совершил переворот, или так далее, такого нету.
А сегодняшний выпуск снова выходит при поддержке Авито Тех. Вы знаете, что я очень люблю конференции и сам часто на них выступаю, поэтому не смог пройти мимо одного поста. Недавно в телеграм-канале Авито Тех вышли советы бэкэндера Ильи Сергунина по подготовке к выступлению на конференции. В карточках подробно рассказано о том, как выбрать тему, совместить подготовку с работой и побороть страх сцены. Хотя, конечно, побороть его совсем, скорее всего, не удастся, да это и не нужно. Какое-то количество уверенности все равно набирается с опытом. Еще Илья объясняет, как сделать первый шаг к статусу докладчика, как подаваться на конференции и проходить строгий отбор программных комитетов, а также какие типовые ошибки допускаются спикерами и как работать с приходящей после выступления обратной связью. Все детали советов по подготовке к выступлению на конференции читайте в телеграм-канале Авито Тех. Переходите по ссылке и подписывайтесь. Вот сейчас ты дошел до точки, что ты разработчик в компании, в которой бы, наверное, многие там мечтали бы работать. Вот, и ты туда все-таки достиг, и все хорошо. При этом, забегая вперед, ты почти все сферы жизни, в которых ты преуспеваешь, они тебе надоедают, ты их бросаешь. Почему ты не бросаешь разработку? Чем она тебя зацепила?
Это хороший вопрос. По поводу Microsoft, я не считаю это, кстати, каким-то супер достижением. Если нас кто-то слушает, то...
Да, 100%. И как другие компании там. Стрим с Ильиным я тоже смотрел.
Да. Ну, то есть, решаете лид-код и проходите, там нет никакой прям rocket science. Супер умным не нужно быть.
Я не согласен, во-первых, потому что я еще же и смотрел твои стримы с прорешиванием лид-кода. Я при этом прекрасно даю себе отчет в том, что с нахрапу это... Я бы не решил, типа, и 70% задачек, хотя при этом, ну, на ВМК чему-то схожему, условный Столяров, меня преподавал Столяров, который был в гостях у Бороды, и что-то подобное было. Но я понимаю, что я сейчас вот уже много чего не решу абсолютно от слова совсем. Поэтому я бы тоже здесь был аккуратней. То есть то, что ты там находишься, ты, понятное дело, уже понимаешь, что это просто норма. Ты видишь вокруг себя кучу людей, которые также работают в Microsoft, и там ты наконец-то дошел до условной точки, где ты видишь, что куча людей таких же... умных, как ты, и ты не умнее, чем все они, ну, грубо говоря, совсем по-простому. Но я бы все равно не говорил, что это не достижение. Ладно, пробиться просто единожды, но тот объем знаний, который ты показывал всеми своими прорешами лид-кода, он показывает, что ты бы не только в Microsoft мог пройти, а, ну, в целом куда угодно, и для тебя бы это не было, наверное, огромной проблемой, это просто вопрос усердия.
Вопрос усердия и усидчивости, да. Ну, то есть я на самом деле тоже, но я видел по-настоящему. Вот ты учился когда в МГУ, ты, скорее всего, тоже видел вот прям по-настоящему умных ребят. Там вот почему-то, когда именно на математике учишься, там временами прям чувствуется разница в этом, что между вами прям пропасть, кто-то прям явно умнее, чем ты. И да, я не прям из каких-то там топ-5% или так далее, но просто усидчивости много. Изначальный вопрос, да, почему я не бросил программирование. Очень люблю программирование, не могу. Да нет, но это же уже для меня работа. Ну, во-первых, мне это нравится. И когда, например, мне надоедает прям работа-работа, которая, ну, таски закрывать, спринты закрывать, то я могу переключиться и как бы заниматься программированием, но делать там другие вещи абсолютно. В протоколах поковыряться, знаешь, или там что-то на ассембле пописать. Ну, прям вообще просто вот от балды что-нибудь взять. Ну, то есть слишком большая область, и можно как бы нырять локально в какие-то штуки. Ну, и во-вторых, ну это же кормит меня по факту. Поэтому как-то нет, ну, я брошу, а что я буду делать?
Ну, смотри, если проведем аналогию с твоей, назовем ее карьерой в «Мы обречены», где у тебя уже было там одно шоу, второе шоу. Так как я, опять же, сейчас работаю сам с ребятами, мы вот выпускаем шоу про деньги.
Денежный канал.
Открываем мы, да. То я понимаю, как работает система. То есть ты явно получал какую-то долю от рекламы, и в целом ты бы мог спокойно, масштабировав бы это, понятное дело, что это там явно не равнялось на тот момент, возможно, зарплате в Фанге, но все равно же это могло тебя кормить, но ты это дропнул.
Артем, там какие-то деньги есть? Я шучу. Не-не, да, я тебя понимаю. На самом деле, в хорошие времена, скажем так, ну и по тому, как это все двигалось и двигается, в принципе, если бы я full-time бы на YouTube свичнулся и был бы более беспринципный в своих предпочтениях, кого рекламировать, как рекламировать и так далее, то на YouTube можно больше даже зарабатывать, я скажу.
Почему ты так не сделал? То есть в чем разница? Почему здесь ты заикарился, а там ты не икаришься?
Я здесь могу иногда изолированно быть изолированным и продолжать работать. А вот, например, с YouTube, да, или еще с какой-то другой публичной деятельностью, то ну, я не смогу в себя уйти, и то есть все равно люди будут комментарии писать, не знаю, или там надо вот как-то взаимодействовать с аудиторией, вот, а иногда мне не хочется.
Если как раз говорить про изолированность, особенно с учетом твоего видео на канале про жизнь программиста, то вообще вот как у тебя сейчас строится рабочий день? С учетом того, что ты рассказывал, что ты не особо там ходок на улицу и так далее. Сколько ты работаешь в процентах времени? Что ты делаешь там по утрам, по вечерам в Праге?
Хорошо. У меня вот две версии для менеджера и обычная. Ну, у нас гибридный рабочий день. Ой, не гибрид. Ой, нет, так нельзя говорить. Нет, у нас гибридная, как не рабочий день? Hybrid workplace, как это сказать по-русски?
Гибридный режим работы.
Да, гибридный режим работы, вот. То есть я могу из дома работать, могу в офисе, никто от меня не требует. Но единственное, я должен находиться в радиусе офиса. А если я, типа, уехал куда-нибудь в Португалию, я должен сказать, что я и не смогу приехать в офис, даже если надо бы.
А какой радиус офиса? Ну, то есть какая эпсилон-окрестность допустима? Ты можешь уехать из Праги в соседний город?
Там что-то написано в договоре. Но на самом деле это все от менеджера зависит. Типа, мой менеджер, он абсолютно нормально к этому относится.
Не, ну я просто, например, могу сказать. То есть вот у меня нет договора, но нам в свое время сказали, что вот если вы можете через 2 часа быть в офисе в центре Москвы, то езжайте куда хотите.
Да-да, у нас тоже вот так. Я не с то, что NDA, типа, я просто не помню, как там написано. Там написано, типа, hours commute, и там, типа, 2-3, что-то вот такое. Да, ты просто вот, если тебе позвонят, ты должен смочь приехать в офис. В итоге я большинство времени работаю из дома. Ну, мне так больше нравится, мне комфортнее. В 10 часов у меня первый синк. Ну, и по факту я вот... Обычно я просыпаюсь на синк. Я просыпаюсь сразу на синк, потом сижу туда-сюда и работаю где-то до 6-7. Ну, понятно, там есть обед, и еще там есть митинги, когда это сложно, знаешь, работой назвать. Ну, иногда бывают такие митинги, которые... Они не требуют твоего активного участия, но как бы в календаре у тебя есть все равно.
Но в такие митинги я ем, например.
Ну да, да, вот то же самое. Я ем там или еще что-то делаю. Потом где-то часов в 7 я ложусь спать. И иногда повезет и сплю до утра. А иногда не очень везет, и я могу проснуться типа в час ночи или там в 11, в 10. И тогда это у меня типа суперпродуктивное время. Мне нравится ночью работать. Суперпродуктивное время я занимаюсь какими-то своими личными делами. Ну, какие-то там педпроекты делаю, лекции смотрю и так далее. И вот так, пока меня не вырубит. Потом меня вырубает, и я еще сплю, получается, вот до 10, сколько там, 3 часа, 4 часа, там, 2 часа. Ну, вот, как бог даст. Все. Ну, и поэтому с таким режимом сложно какие-то, типа, социальные контакты наводить, понял?
То есть вот все просмотры бесчисленного количества IT-контента на Ютубе, это вот в то время, пока ты подпроекты по ночам делаешь. Ну, когда ты успеваешь весь смотреть всех этих людей, которых никто не слышал?
А, я понял, я понял. Либо, да, вот по ночам, либо когда, ну, знаешь, бывают задачи разные. Иногда бывает задача, когда ты можешь просто молотить. Ну, там надо тестов написать, там, гору, да, или там что-то в пайплайне поковырять. И я, в принципе, эту, ну, эту задачу могу на каком-то таком подсознательном уровне делать, мне не надо сильно включаться. И тогда я фоном просто ставлю на второй монитор. Вот. Но стараюсь меньше сейчас смотреть.
Условно, я правильно понимаю, что все вот эти вот, знаешь, плюшки, там, Кремниевые долины и вот эти вот всех фангов, которые там, вот еда в офисе, у нас там 14 спортзалов и вот это вот все, ты вообще их не попробовал до сих пор?
Не, я ходил в офис. Ну, надо уточнить, что я не в Редмонде, я в Праге сижу, но у нас... Тоже хороший офис, комфортный, там вот эти столы вот раздвижные, там стулья, не стулья, там кофе, не кофе, всякие шоколадки, 3/10, там спортзал, бильярд, но, ну да, я пробовал, но я не прям, ну да, нормально, но как бы я могу и заказать.
Не звучит, как будто бы тебе супер интересно и здорово.
Вообще в компании имеешь в виду?
Нет, не в компании. Ну, например, когда ты рассказывал про, что, там, про дом, ты хотя бы говорил про каких-то друзей. Типа, вот друзья были, вот куда ты ходил.
Да, мои кореша.
В Праге как будто бы нет этого всего.
Не, у меня есть здесь, у меня тоже здесь появились, ну, хорошие друзья там, но они тоже дома сидят. Но мне нравится, на самом деле, я очень привык к такому режиму дня, ну, то есть я не то чтобы жалуюсь. На самом деле много пишут с Твиттера или там подписчики или еще кто-то зовут куда-то выйти, вот, но не знаю, мне прям неохота куда-то выходить, ну, то есть это надо в это коммититься. Ну и плюс это разговор, про который я не помню, с кем я, то есть с Артем, кажется, обсуждал, что вот ты часто выходишь куда-то со своими подписчиками, которых ты не знаешь. Я не из того, что там плохие люди или так далее, но просто у них по поводу тебя есть определенные ожидания, и они кого-то вот, ну, ждут, чтобы ты их развлекал. Подсознательно вот у меня такое как давление, и поэтому, да, я не особо хожу.
Пойдем погуляем?
Да, то, что вот они тоже в Праге, типа, погнали там в бар еще куда-нибудь, там, на рейв, понял, там...
Не, мне неведомо такое, ты что, я же совсем ноунейм.
Да, хорош тебе.
Да мне реально, мне ноль раз писали: Андрей, я в Москве, я твой подписчик, пойдем пить пиво.
Напишите, Андрей, ребята, мальчики, девочки, кто слушает.
Ни разу такого не было.
Да нет, ты врешь, я тебе честно не верю. То, что ты рассказываешь, и то, что вот там Фила с Кирой рассказывает, абсолютно какое-то разное. Я не знаю, Фил говорит, что прям ходить невозможно.
Ну да, градация популярности это очень разная.
Ну, может быть, не знаю. Но мы все ноунеймы, если так брать.
По поводу еще работы. Вообще вот, сколько ты, получается, уже находишься в Microsoft?
Год и 8 месяцев.
Вот за это время какое вообще у тебя впечатление от... именно вот такой вот day-to-day работы в такой крупной компании, куда вот все стремятся. Просто вот личное впечатление. Я помню, что, безусловно, Microsoft прекрасная компания. Да, но именно вот личное впечатление о каких-то, возможно, мелочах, где ты ожидал одного, а получил другое. И в худшую, и в лучшую сторону.
Меня заставляет на дотнете писать.
Это я помню.
Потом много очень внутреннего тулинга, знаешь. Ну, почти на все, на инфру, там, даже систему контроля версий тоже какая-то кастомная, ну, вот много вот всяких вот таких причиндалов. много там compliance, privacy, security, вот всякие вот такие штуки, знаешь, YubiKey, вот, и вот все вокруг этого. А в целом, мне повезло с менеджером, у нас вот, в принципе, работа как работа, знаешь, у нас типа вот спринты, таски, да и все. Но какого у меня не было прям сильных ожиданий, то есть никакого, никаким rocket science я здесь не занимаюсь, и от того, что я тут работаю, я автоматически умнее тоже не становлюсь. Ну, да, все равно надо самому что-то делать в свободное время. А я бы назвал, что, мне кажется, это, знаешь, это работа для семейных людей. Ну, вот когда тебе work-life balance нужен, знаешь, вот тебе после офиса надо пойти детей с садика забрать, потом их, на них всех тебе, чтобы компания страховки оформила, вот это вот все. Но в целом нормально, то есть работа как работа, знаешь. То есть не могу что-то сказать прям, что вау, что-то есть, но и отвращения тоже нет, оно нейтральное.
Тебе пересмотрели зарплату хоть раз за это время уже?
У нас есть типа годовые ревью, потом, ну там вот всякие пересмотры, бонусы, промоушены есть, так что да, все нормально.
Просто ты в каком-то из видео говорил, что надо, чтобы каждый год, точнее не каждый год, а от каждого грейда к каждому новому грейду тебя повышали в полтора раза. У тебя грейд случайно не менялся?
Нет, ты, кажется, путаешь. Я обычно про такие вещи не говорю.
Нет, ты говорил, что когда с джуна до мидла и когда с мидла до сеньора, то в среднем ваша зарплата вырастет в полтора раза.
Честно, не знаю, это персонально зависит. Там типа, там же еще, ну, ты же знаешь, как устроено. Они же не прям деньгами на руки дают. Они же много играются вот твоим стоком, рычагом. То есть там может быть такое, что... Сейчас вот смотри. То есть там есть, например, годовой бонус, который ты получаешь, да? И у этого годового бонуса тоже есть, типа, диапазон. И если у тебя выше грейд, у тебя выше диапазон за перформанс. Поэтому может что-то там как-то... Но это сложно, это очень персонально зависит, как ты изначально выторговался. Ну и от менеджера и так далее.
Я помню, мы с тобой обсуждали, когда в 600 в секунду, ты в целом говорил, что не особо доволен своей зарплатой.
Это опять про деньги вы уж говорите. Артём, вырежи все здесь про деньги. Нет, я нормально. Ну, единственное, здесь с курсом проблемы сейчас с чешской кроной. Нам платят в чешских кронах. У них инфляция очень большая была, то есть там 20%, а потом 17% в этом году. И еще сам рынок на тот момент стоков, типа фондовый рынок, он тебя прям его шатало. Весь рынок, помнишь, шатало, всех увольняли, там в хайринг фризы, и цены на стоки падали, но сейчас вот и все стало нормально вроде.
А все, вот хайринг фриз, о котором ты говорил, закончился уже, да, у вас?
Ну, уже я вот вижу, в Праге уже new hire появляются, да, поэтому нанимают. У нас есть такие телевизоры, где, ну, пишут new hire, там фотографии.
У тебя есть фотография с тобой в таком телевизоре?
Ну, раньше, когда я только устроился, была, да.
Какая вообще у тебя дальнейшая амбиция в разработке? Вообще, есть ли она?
Да, это хороший вопрос. Я сам себя часто спрашиваю. Сложно, не знаю. Ну, у меня есть немного вот такие какие-то странные идеи, на меня иногда нападают, что... Ну, я бы не хотел уже работать, на самом деле. Работать, в смысле, в найме. И это либо я бы... Ну, то есть это либо надо что-то свое делать, свой бизнес, да, свой стартап, свой продукт и так далее. Но я не могу придумать, и не могу сгенерировать идею, и у меня вот с моим характером сложно это делать. Либо нужно уходить в обучение, ментор, не знаю, сессии, консультации, там, школа программирования и так далее. Вот, но туда тоже как-то, не знаю, поэтому сложно. Я бы на самом деле хотел бы... Ну, это вообще странно прозвучит, возможно, я уже просто старый стал, и поэтому я задумаюсь, что будет, когда я умру. Не 29 уже. Поэтому я думаю, может быть, что я бы хотел немного пофристайлить какой-то период, знаешь. Ну, то есть вот, чтобы мне дали окно какое-нибудь, год-два, у меня были бы деньги, и я бы мог немного пофристайлить. Там. Может быть, найти какую-то тему для ресерча или так далее.
У тебя статья была на Хабре, единственная неповторимая, в которой была фраза «Сколько бы я ни работал, ни в Яндексе, нигде после, я не могу получить ощущение, что я делаю важную вещь». И убивает заниматься разработкой, и слезть не получается. Она так глубоко в тебя залезает, что подавляет другие интересы. Все еще так думаешь? Или это за тебя талантливые редакторы приукрасили мысль?
Ну, понятно, что эту статью редактировал Артём Малышев, но эта мысль, она изначально была от меня. Там основная мысль в том, что Ну вот ты сам разработчик, и ты должен меня сейчас понять. Когда, например, вот ты делаешь что-то на YouTube, да? Или когда ты там чем-то другим занимаешься, у тебя нет такого ощущения, что ты вот как будто типа немножко клоунничаешь, что на самом деле ты же вот не настолько хорош, что вот уже все, можешь ходить и всем проповеди читать, что можно было бы и самому немного где-то подрасти. И, ну, то есть всегда есть дыры вот эти зияющие, и вот как будто время, которое ты на что-то другое тратишь, как будто можно было бы взять и заткнуть вот эту зияющую дыру. Ну, вот, например, я уверен, что если я сейчас выйду на рынок, да, то я без накрутки опыта пройду собес, ну, вот куда мне надо будет. Ну, подготовлюсь, может быть, какой-то период, но я пройду его. Я просто умею собесы проходить, ну, вроде бы. Но все равно я вот прям чувствую, что у меня есть вот какие-то вот некоторые вещи, знаешь, дырявые, и вот меня это коробит часто.
Ну, то есть как будто бы ты сейчас как бы все еще, опять же, без там каких-то обид, как я каждый раз, когда использую эту метафору, мне говорят, говорит дисклеймер, что как бы мы все, если мы разработчики, мы как бы винтики в большой машине. То есть да, ты там условно делаешь там часть условно там Outlook'а, к примеру. По факту, даже если ты часть Outlook'а, то ты делаешь какой-то продукт, которым пользуются множество миллионов людей.
Ну да, да.
Ты все еще не ощущаешь, что ты делаешь важную вещь?
Это зависит от того, ну, насколько важно отправлять. Я, кстати, сейчас не прям в Outlook, я уже ближе к Ажуру, мы в Azure Communication Services.
Прекрасно, это все еще пользуются миллионы людей.
Это к тому, что насколько важно было эти имейлы отправлять. Наверное, важно, там, может, кому-то про грин-карту результаты высылает этими имейлами, там, или так жизнь меняет, знаешь, но ощущение мое, что я это как-то на это влияю, да нет. Нет у меня такого ощущения, что я чем-то великим занимаюсь. Ну, то есть мне постоянно пытаются это продать, знаешь, но я чересчур уже... Я уже дошел до реки, ну, то есть мне уже сложно продать вот такие, знаешь, штуки. Или еще, знаешь, бывает иногда, там, приведут какого-нибудь чела с Редмонда, да? Я захожу в его LinkedIn, и он там просто работал 15 лет. Ну, можно по-разному работать 15 лет, знаешь, можно просто ходить и в бильярд играть, и, в принципе, 15 лет пройдет. А я, условно, до этого общался с Керниганом. Ну, пускай час, но все равно, если там еще с кем-нибудь. И вот мне приводят вот этого чувака 15 лет, который работал в Редмонде, и вот ему надо в рот заглядывать, типа что... что он столько просто отработал. Я такой, ну, мне без разницы вообще. Поэтому, ну да, стараются как будто продавливать тебе какую-то вот эту, знаешь, важность бытия. World changing. У нас даже на бейджиках, короче, сзади написано твоя фотка, а сзади переворачиваю, там написано «Empower every person and every organization on the planet to achieve more». Чтобы ты помнил миссию нашей компании. Поэтому я сижу и empower'ю всех подряд.
Было ли вот в каких-то из сферах твоей самореализации, где ты чувствовал, что ты делаешь важную вещь? Вот чтобы было не как в жизни программиста, когда типа день за днем одинаковый, и это какая-то цикличность, которая чем дальше, тем глубже тебя засасывает, а чтобы были какие-то просветы?
Мне сейчас уже сложно, ну то есть, может быть, в моменте мне так казалось, но уже сейчас слишком в ретроспективе на это все смотришь и уже... как будто затерлось это все ощущение каким-то нигилизмом, и поэтому мне кажется, не было ничего такого. Ну, уже как будто понятие важности куда-то сместилось, знаешь. Законтрибутить там в core репозитории React'а, это вот важно? Ну, мне кажется, нет, не важно. Абсолютно. Не знаю, ну, то есть там сделать сервис, который помогает собирать, типа, метрики быстрее на 10%, на типа, ну вот, да-да, вроде важно, но как будто не важно. Но есть люди, которые по-настоящему какие-то фундаментальные штуки двигают, знаешь, и вот, ну вот это кого-то важно, а это кого-то все шелуха.
А что тебе мешает стремиться к движению фундаментальных штук?
Ну, у меня сейчас ФОМО, знаешь, я типа... Нет, это даже не ФОМО. Ну, то есть я как будто много времени потратил впустую, у меня еще как будто... меня это немного догоняет, и мне обидно становится. Ну, я там учился в универе, знаешь, ну, типа я учился, и я закончил его, да, чуть дипломку написал. Но все равно как-то я вот так спустя рукава. И типа магистратура тоже я дропнул, и потом типа работать пошел за деньги. И что-то как-то вот так все вокруг скачешь, и, знаешь, и... А уже отупел. Вот сейчас я, например, сижу. Я вот из последнего недавно сидел и там много писал на ассемблере и там старался, знаешь, типа оптимизировать, потом там про микроархитектуру читал, и я вот прям чувствую, что, Ну, я уже заскрипел немножко. Мне вот надо больше времени, больше сил прикладывать, чем раньше.
А как ты проводишь отпуска, например?
Домой езжу в Ташкент, там увидеться с родными. Либо я беру... Ну, у нас в году 24 дня, что-то такое, еще там 10 дней на ментальный отдых. Я штучно беру обычно. Ну, то есть у меня не бывает такого. То есть я большой интервал я беру только когда домой еду. А обычно я выдергиваю по 3 дня, знаешь, типа там по 2 дня. И вот так у меня просто... То есть у меня не бывает такого, что я прям в сильно большой отпуск еду. Я вот так по 2 дня, по дню выдергиваю иногда, и все. Ну, например, вот я выдергивал 3 дня, когда Diablo 4 выходило, я играл. Потом выдергивал, чтобы на концерт Трэвиса Скотта поехать. Да, ну то есть нету такого, что у меня, знаешь, какой прям супер отпуск, я там поехал куда-то. Я могу даже поехать в другую страну, но я просто выдерну один день, и вот 5 суббот, воскресенье, я там пятницу, субботу съезжу, воскресенье вернусь.
Перейдем, наверное, к медийной твоей деятельности. Во-первых, кажется, ты давно канал не удалял. Сколько ты не удалял канал свой?
О, уже очень давно, надо посмотреть. Телеграм-канал, кстати, удалял недавно. Хороший был телеграм-канал, зря удалил. 10 800 было подписчиков, представляешь?
А сейчас 0 снова, да?
Да-да, я удалил. 3 месяца назад этот YouTube-канал создался, пока он и не удален. Да, на рекорд идет.
Почему ты удаляешь что-то вообще? Твиты, каналы и так далее.
Ну, мне надоедает просто, и мне как будто этот слепок меня не нравится, и я вычищаю все.
Но при этом создаешь ли ты, когда снова лезешь туда, новый слепок?
Ну, я же, да, я же не... Вот я когда создаю новое, я же не перезаливаю туда все старое, понял?
Не, я понимаю, но просто фактически это какой-то новый Влад Тен выходит в каждом новой итерации YouTube-канала? Или это просто тот же Влад Тен, только с другими видео?
Да может это циклично по кругу, знаешь, повторяется, одни и те же Влад Тены. Да не, я просто attention whore, я сижу и, знаешь, давно мне никто ничего не писал, комментарии, я такой, ну надо посветить лицом, пусть мне что-нибудь напишут. Такие просто бывают всплески, поэтому.
Не, ну погоди, у тебя же никуда не девается какая-то твоя там кор-фанатская база, которая в любом случае, сколько бы ты раз канал туда-обратно не удалял, то все равно, как только он появится, они сразу придут и тебя поддержат.
Да, есть такое, некоторые чел по 6 раз переподписывались уже на телеграм-каналы.
Когда готовился, я попроверял информацию, пособирал обратные связи, и что действительно есть такое, что нет такого, что вот ты совсем никому не нужен. У тебя прекрасно есть своя какая-то камерное сообщество, вот, которое все равно может выполнять функцию поглаживания тебя по голове, когда тебе плохо.
А, у меня еще есть такая черта странная, я вот для себя нашел, но мне это супер нравится. Я когда первый раз создавал телеграм-канал, там к нему была группа. Потом я удалил телеграм-канал, группа осталась. И они, эти люди до сих пор общаются, знаешь, они дружат, они вживую друг с другом видятся. Я вот недавно увидел, я такой, вау, круто. Вот второй раз я так делал, потом тоже ребята отпочковались, они сейчас все в Ташкент релоцировались, они там видятся, я такой, нормально. Потом доту я что-то звал всех играть, они тоже отпочковались, теперь они ходят там, тусят доту играть. Я такой, ну, шикарно. Создаю вот эти племена и убегаю.
А ты же понимаешь, что условный Антон Назаров делает ровно то же самое? Ну, на больших масштабах.
Насчет чего?
Насчет того, что он по факту тоже просто создал телеграм-чатики, в которых люди уже сами дружат, он не нужен. Просто у этого есть какая-то внешняя оболочка, которая всем не нравится, а по факту там тоже люди дружат, общаются, в кино вместе ходят.
Прикольно, что, прикольно. Клуб одиноких сердец.
Просто забавно, что действительно, как будто бы вот личность, там, твоя и Антона, они уже тут вторичны, потому что люди собираются в сообщество и уже сами друг с другом взаимодействуют, и там уже вы вообще не нужны.
Тогда это вот я просто у них изначально как какой-то типа общий интерес, знаешь, и потом они дальше разгоняются уже и находят какие-то свои темы для обсуждения. Вот как ты на концерт сходил, с кем-то познакомился, а потом вот вы дальше будете общаться. То же самое, да? Ну, я в этом ничего плохого не вижу, наоборот, мне здорово кажется. То есть у меня нет такого, что вернитесь ко мне все, не дружите, пока я не смотрю.
вообще, если вот посмотреть статистически, сколько раз ты удалял что-то? Каналы, телеграм-каналы, ютуб-каналы?
Не знаю, много-много, очень много. Иногда они за ночь создаются, удаляются. Ну, то есть много-много.
А ну какой смысл удалить пустой канал? Ты же только его создал.
Ну, я что-то выложу и думаю, типа, утром сейчас порекламлю, а потом мне перенравливается уже с утра, я удаляю.
То есть, условно, есть где-то видосы, которые люди могли увидеть в одну ночь какого-то дня?
Да-да-да, есть такие призраки, видосы-призраки, да-да. Там целые песни, знаешь, бывают, типа, целые песни, там еще что-то. Да-да, потом просто удаляю.
А не лучше ли, чтобы просто был какой-то архив, который останется после тебя? Или тебе уже твои произведения не нравятся?
Там кто-то перезаливает.
Видосы-призраки успевают перезаливать?
Да-да-да, они иногда успевают. Мне приходится потом писать и просить, удали, пожалуйста. Да, много такого. Иногда я, не знаю, мне кто-то скидывал видео вообще с пикабу, где я есть. Я такой, что как он вообще там оказался? Там комментариев много. Я такой, прикольно. Это тоже какой-то был видос-призрак.
Смотри, ты в каком-то из интервью говорил, что в целом ты хочешь цифр, и тебе нравятся вот циферки, тебе нравится быть... Ну нет, нравится быть популярным, это уже немножко по-другому. А это уже как следствие. Как вместе работает хотение цифр, но при этом удаление каналов? То есть, ну, логически же ты должен понимать, что если ты удаляешь канал, ты сам себе цифры снова обнуляешь. Но при этом ты и хочешь этих цифр. Либо это история с тем же самым, что ты хотел в телеграм-канале 10 тысяч подписчиков, ты добился, ты удалил.
Этот момент, да, и у меня нет такого. Я и так не популярный, но я не очень, я не хочу, я не стремлюсь к популярности. А еще я немного преисполнился, и как будто я сейчас, в принципе, понимаю, я для себя это уже несколько раз доказывал, я понимаю, как набивать цифры. Ну, то есть я знаю, какое видео надо записать, чтобы цифры набить. И я сейчас не то, что выделываюсь или умничаю, да, там кто-то послушает, скажет, ну, а что ты тогда сидишь? Но мне не нравится такой контент, знаешь.
Ну, вот смотри, а вот какой? Вот можешь мне рассказать? Вот.
Да, конечно, без проблем. Вот смотри, вот у меня даже сейчас есть этот слепок YouTube-канала, где это все доказано. Там есть такая метрика click-through rate, знаешь? Вот, и у меня есть одно видео, которое называется «База программиста бесплатно». И там аниме-человек на персонаже абсолютно кликбейтное максимальное. И там, соответственно, CTR тоже высокий. Там 150 тысяч просмотров было на 2000 канале. Второй видос — это вот, ну, понятно, там связанный с другим Владом. Всякие просто вот эти, знаешь, типа «Большая стирка Малахов» и так далее. Вот там тоже, понятно, будет много просмотров. Да, вот. Только если ты не Антон Назаров, который тратит все ресурсы, чтобы записать рэп-клип, а потом его никто не смотрит. Ты делаешь максимально контент, который ты сам никогда не посмотришь, и вот он наберет цифры 100%. Вот если ты сейчас запишешь, вот давай так, ты же фронтенд-разработчик, правильно?
Нет.
Ты не фронтенд-разработчик?
Нет.
А какой ты энд-разработчик?
Я не энд, я начальник 200 человек.
Это я знаю, но ты начинал как фронтенд-разработчик, правильно?
Начинал я как фуллстэк-разработчик, потом фронтендером я проработал дольше всего. Окей, давай так.
Ну да, да, и то, что... Простите, пожалуйста, то, что сейчас ты X5 лид, это я знаю, блин. Флексит еще. Вот ты сейчас запишешь видос, например, вот так назови его. JavaScript от нуля до устройства на работу.
Так уже миллион таких видосов есть.
Неважно. От там чего-то там X5, там, допустим, да, много наберет просмотров. Ну, у тебя потому что еще credibility есть, знаешь, или там...
Так я же как раз обнулю это кредибилити таким видосом.
Ну, к сожалению, да, но зато просмотры наберешь. Докер от нуля до профессионала. Как проходить все собеседования? Прохожу собеседование онлайн, и там ты вот так, что работодателю типа не говорите. Как увеличить свою зарплату за год в 4 раза? Ну, то есть вот такие, и да, ты наберешь. Как я вкатился в IT? День из жизни человека, который вкатился в IT. Ну вот... Дальше больше. И у меня много кейсов, я тебе прям могу точечно, если вот интерес, могу точечно прям поприсылать другие каналы, где вот прям видно по статке. Я люблю иногда изучать YouTube статку, типа, что заходит, что не заходит. Разрабы канал, знаешь? Посмотри самый популярный видос. Фил Ранжан. Как ничего не сделать и стать миллионером. Ну да, ты понял.
А второй видос знаешь, кто там по просмотрам на разрабах?
Не знаю.
Лид-код паттерны?
Лид-код паттерны. Лид-код, кстати, тоже вот уже сейчас немного испортилось, но вот когда я только начинал раньше, очень легко цифры на нем набивались. Непонятно, не миллионы, но для нашей аудитории это нормальные цифры.
А, кстати, расскажи, а зачем решили снова выпускать на разрабах лид-код паттерны? Это, то есть, ну, это такой, такая красота. Вы просто скомпоновали видосы по несколько штук в один и просто заново их выпускаете.
Это все вопросы к моему менеджеру.
А кто у тебя менеджер?
Антон, конечно. Антон, это вообще, ты же сейчас работаешь с Антоном. Антон главный менеджер, он все решает.
Не, серьезно, ну это кто придумал?
Кто-то писал, типа, верните лид-код видосы, там, что-то там, лид-код видосы. А потом мне, я нашел этот архив, где были все видосы. И я подумал, себе залить, типа, или ребятам отдать. То есть изначально у меня была идея, типа, что просто можно одним 10-часовым, знаешь, типа, выложить. Вот. Ну, а потом решили сделать там много маленьких, еще разбавить там лайв с обесами. Ну, и все. Ну, и планирую, что я потом мы туда еще будем новые дозаписывать. И мы будем, конечно, когда-нибудь.
Смотри, по поводу цифр. Что еще вот из такого эти цифры приносят, если ты статистику анализировал? Почему мои видосы, например, на разрабах не собирали просмотров?
А как они называются?
Они назывались «Как попасть...» Ну, например, самый популярный из них, который набрал всего лишь 15 тысяч просмотров, «Как попасть в IT, не становясь программистом». Интервью с Артем Малышем.
Звучит хорошо. Наверное, обложка невкусная. Может, просто, ну, не повезло тебе с YouTube. Ну, то есть там же тоже сервис рандом. Типа, YouTube-рекомендации тебе не крутанули. Ну, к сожалению. Но еще 4 таких, и один точно зайдет. Ну, поиграться с названием туда-сюда.
Да, без слова переставить местами. А всякие конфликты, на твой взгляд, они приносят цифры или не приносят?
Ну, смотря с кем и смотря, типа, как, какие, в каком они формате. То есть, если само по себе видео смешное, интересное, типа, тогда да. А если, ну, просто, знаешь, ты конфликтуешь вообще непонятно с кем, то, ну, ничего от этого не будет, никакого плюса.
Нет, я имею в виду, что не конкретно сами видосы. То есть, там, окей, ситуацию там с Владом и видосом, который уже удалили, но, наверное, можно найти перезаливы, обсудили уже все, кому не попадя, поэтому можно ее, конкретно ее не обсуждать. Но имеется в виду, что, в принципе, имеет ли смысл лезть со всеми подряд в конфликты, с кем возможно, чтобы как-то на эти конфликты самому подрасти?
Ой, ну, наверное, можно. Есть несколько таких кейсов, но это, не знаю. У некоторых прям почва благодатная, чтобы доебаться. А у тебя матеряться?
Да, нормально.
На некоторых, ну, просто сам человек скучный, и, типа, на него и обзор снимать скучно. Ну, вот, например, для меня Антон Назаров абсолютно скучный персонаж. Без шуток. Когда я смотрю его видосы, ну, то есть я пробовал после Мишустина на него сделать. И я смотрю видосы, и вот то, как он вот говорит, вот знаешь, типа, у Мишустина в видосах прям сок был, прям, он сам по себе, в нем что-то есть, понял, вот он харизматичный, он когда говорит, вот там сок льется, и типа прям вот, иногда вот какие-то вот словосочетания, выражения лица, и вот прям перлы, знаешь, можно, типа, вытаскивать, типа, тебе даже ничего делать не надо. А с точки зрения, типа, Назарова, ну, там просто телепромпт, и он старается вот хотя бы как-то складно в камеру сказать, знаешь, там нету вот чего-то вот такого прям вот вкусного, что вот прям выцепить оттуда.
Но при этом все равно и с Назаровым тоже ты решил поконфликтовать.
Да я с ним не конфликтую. Мне не нравится то, что он делает, и все. И то, что он пропагандирует, не нравится.
Вообще, сколько у тебя было вот каких-то конфликтов, которые, ну, можно отдаленно назвать конфликтами в чистом виде? Вот этих вот интернет каких-то бифов с кем-то из IT-тусовки, так ее назовем.
Да не знаю, но у меня есть персонажи.
То есть, опять же, ну, был Мишустин, соответственно, про Ильина сказал про UDP, и потом вы помирились, поцеловались на стриме, и все хорошо. И, соответственно, вот Антон. Что-то я забыл еще?
Так у меня же, ну вот, например, взять Мишустина, да, или взять Ильина конкретно, я же выдергиваю, типа, не самих людей, то есть я выдергиваю именно то, что они пытаются продать, и там, если ты продаешь вот это, а сам там плаваешь вот этим, или там не знаешь вот это, или там сделал вот это, то просто, ну, мне это иногда вызывает какую-то ярость, правильно, но я стараюсь избавиться от такого. Вот. Да бывает, бывает, иногда в Твиттере кого-нибудь выцеплю, потом он что-то разлетится, и я его удаляю, потому что, ну, зачем надо?
А зачем удаляешь твиты, например? Ну, то есть твиты же... Или так же, как с YouTube-каналами, что тоже просто не хочешь, чтобы потом было до чего до тебя докопаться?
Ну да, там меня умные люди тоже читают немножко, и типа, чтобы они совсем не подумали, что я совсем умалишенный.
Пусть думают, что ты просто импульсивный человек, который удаляет каналы по 10 раз.
Ну да.
Да, это, безусловно, более хорошая репутация. У вас есть новый подкаст с Малышевым, который называется Virtual Exciting Experience, где был один эпизод полтора месяца назад с разговором на 2 часа и названием «Разбор сериала «Наследники», самый подробный, где про сериал «Наследники» я еле нашел.
А зачем ты это послушал?
А зачем вы это выкладываете?
Ну, вообще-то нас ждут наши слушатели с Индонезии. Мы были топ-1 подкаст в Индонезии.
А, это по Индонезии была статистика?
Не-не, и в России, и во всем СНГ, и еще в Индонезии. Вот это было смешно.
Зачем вы это сделали?
Мы с ним созваниваемся часто и просто разговариваем вот так же, как выглядит Exciting Virtual Experience. В какой-то момент нам просто захотелось сделать самый полезный подкаст, потому что все же ищут пользу сейчас в интернете. Самое главное место, где можно в Ютубе, надо пользу искать. Вот, и мы подумали, ну, мы удовлетворим запрос и сделаем самый полезный подкаст, который только возможно. Вот, и мы, это просто наши с ним созвоны записанные.
Ну, в целом, так начинался Frontend Weekend, я понял. Вы выкрутили идею на максимум. Я тоже бы изначально просто думал, что буду с кем-то разговаривать, потому что в жизни к людям подойти не могу. Ставить это микрофончик рядом, а потом это выкладывать.
А мы наоборот. Мы вообще не любим делать полезный контент. Что само слово «полезность» мне немного триггерит.
А вы делаете его? Ну, типа, Артём его делает?
Ну да, наверное, делает, не знаю. Ну, какой-то запрос все равно есть же на эту пользу в Ютубе. Вот, и часто предъявляют подписчики. И поэтому мы сделали самый полезный подкаст.
Когда следующий выпуск самого полезного подкаста? Когда вы в следующий раз созвонитесь?
Мы уже 2 записали, просто они никак не доедут до чистки. Ну, никак не можем звук почистить, там вот это все. Очень сложный продакшн там.
Ну, чтобы в Индонезии быть топ-1, конечно, нужно постараться, да.
Я представил смешно, вот в Индонезии в аэропорту начинаю говорить на границе, и меня узнают сразу по голосу, и все.
Какие вообще у тебя планы по Ютубу и вот это вот все? То есть, окей, как бы ты все еще остаешься хорошим другом обреченных, соответственно... Я так понимаю, что Тенза Бугром, скорее всего, не вернется, потому что... Но вернулось что-то другое.
Да я, ну типа, это смешно, Тенза Бугром, я бы хотел, чтобы вернулся, но в текущих реалиях Тенза Бугром не вернется точно, да. Ты говоришь, типа, ребята, мы русскоязычный YouTube-канал, давайте запишем с вами интервью. Они такие, ну, давайте, до свидания.
Не, ну да, но мне кажется, что при особом желании можно было найти людей, которые бы согласились поговорить.
Ну да, но еще и в продакшене сложный он. Ну то есть надо вот это, ну типа подобрать время, с ними созвониться, потом отдать на дубляж их сторону, потом это все подрезать, потом там найти рекламодателя, снять ему интеграцию. Ну, то есть он прям сложный в продакшене.
А вот, кстати, вот интересно с тобой именно обсудить. Ты делал интервью, по сути, типа рядом с обреченными, но как бы у тебя был свой формат, Тенза Бугром. Я делал интервью рядом с обреченными, на разрабов выходил видеосезон Frontend Weekend. И то набирало примерно одинаковые просмотры, ниже, чем просто по пизделовке Фила и Артема. Казалось бы, что все же любят интервью. Тут еще какие-то чуваки прикольные. Но вот как будто бы нет кликбейтного заголовка.
Да.
И как только контент как будто бы чуть более серьезный и не направленный на какую-то вот прям определенную аудиторию, и все, он не нужен.
Ну, для меня это вообще до сих пор личная травма и какое-то оскорбление абсолютно, что Брайан Кернига набрал 24 тысячи просмотров. Ну, то есть, кто, ну, вот, кто еще? Вот какой еще гость нужен? Вот задуматься, да, если, да, типа, вот, да, вы, типа, вытащили Брайана Кернигана на интервью, вот-вот. Кто вам еще вот в IT нужен интереснее, да? Нет, и там будет какой-нибудь, я вкатился в JS, знаешь, типа, работал в Яндекс.Еде, типа, и у него бы сотни. Для меня это, я не могу 2 плюс 2 сложить.
Потому что нужно было называть выпуск «Брайан Керниган. Как быть раздолбаем и зарабатывать миллион».
Старый рок-н-ролльщик. Да-да-да-да. Не знаю, честно. Но это из того же разряда. Ну, то есть на YouTube тонны контента, который заслуживает гораздо больше просмотров, но и тонны контента, которая не заслуживает столько просмотров. И, ну да, так, к сожалению, мир устроен, что мы хотим. Ну, это же правда, ты же понимаешь, но вот смотри, вот, ну, все говорят, мы хотим пользы, да? Мы хотим пользы, нам нужно полезные видео и так далее. Но вот если ты сейчас запишешь по JavaScript вот такое прям очень поверхностное, знаешь, типа поверхностное, по верхам поскочишь, типа там топ-10 популярных вопросов на JavaScript интервью, хорошо наберет. А если ты пойдешь и правда что-то полезное в JavaScript выдернешь и начнешь им рассказывать, знаешь, типа там, как V8 работает, вот ты прям до упада будешь рассказывать, ну, у тебя будет 10 просмотров.
Есть ли какая-то все-таки, может быть, здесь серебряная пуля? Как при этом не скатываться в пользу, но при этом делать не прям контент про конфликты, про какие-то избитые кликбейтные темы, и при этом все еще быть востребованным?
Ну, во-первых, давай начнем с того, что я вообще не гуру YouTube. Ну, то есть я так, как будто я прям мистер Бист, я сижу и разглагольствую. Я просто из своих наблюдений я говорю.
Да, я просто спрашиваю твои наблюдения. У меня здесь не сидит напротив мистер Бист. Был бы мистер Бист, его бы спросил.
Да.
Тебя спрашиваю.
Почему-то для меня пока что его нету. Ну, то есть, например, в англоязычном YouTube есть такой чел, может, ты видел, Бен Итер. Он паяет, сидит дома видеокарту сам, и типа ее же подключает к монитору, и она у него работает, и он про это рассказывает, и там типа сотни тысяч просмотров. Есть канал 3 Blue One Brown, где очень красивые анимации, и там про математику человек рассказывает, видел? Я тебе скину потом, вот. И там тоже миллионные просмотры. И в русскоязычном сегменте такого нету почему-то, не знаю.
Я в свое время, когда вот еще с тобой лично знаком не был, даже до того, как с тобой познакомиться, в пятничных сториях мы первый раз пересеклись, я помню лично, я балдел от твоих скетчей для реклам, которые ты делал.
Спасибо.
Вот, абсолютно. Вот можешь рассказать, как вы их придумывали? То есть ты просто их сам делал или это тоже была какая-то командная работа?
Ну, половина скетча работает за счет того, что там есть монтаж хороший. Ну, Антон, у него есть группа «Вещь», и он умеет угорать и кривые штуки делать, и поэтому монтаж очень сильно решает. То есть я же вижу эти скетчи все без монтажа, они так не выглядят. На самом деле, обычно как, у меня есть какой-то фильм любимый, знаешь, который я бы хотел сделать, или у меня есть какая-то шутка, которая просто мне самому смешная, и я просто ее выкручиваю чуть-чуть больше дальше. И все, а потом я закидываю ребятам, типа, могу снять там Олдбой, типа, хочу снять Олдбой, могу снять Олдбой. И они такие, типа, ну, не очень. Или там, потом они такие, ну, окей, давай попробуем снять Олдбой. И все, я снимаю каркас Олдбоя, а потом мы с Артемом думаем, как нам натянуть туда Авито тех условный или там еще кого-либо. Ну, то есть я просто снимаю шутки, типа, ну, я снимаю шутки, а потом мы думаем, типа, как натянуть на шутку рекламодателя. Ну, иногда хорошо прям получить. Иногда не очень, да, бывает. Но иногда прям некоторые вещи, я за них прям горделив и доволен. Ну, вот, например, для Авитотех мы делали как «Бегущий по лезвию». Типа, мне супер нравится.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком?
Томадой, наверное.
Не, вот знаешь, вот типа тем, чтобы ты не бросил, когда поработал 2 месяца.
Ну, думал, да, не знаю. Наверное, пошел бы куда-то. Да, видеопродакшн работа. Не снимать ничего, как брат мой, да. Монтажером, наверное, пошел бы работать.
А в чем прикол такой работы?
Тоже можно изолированно работать, тоже можно немного там поиграться и так далее. Ну, то есть, вот, например, работа монтажера, что ты ночью проснулся ночью, сидишь и работаешь, ну, она вполне адекватно, можно, да, и заниматься. Вот. Ну, и мне нравятся, например, свои YouTube-видео. Ну, у меня все YouTube-видео очень кривые и некрасивые, но мне даже их монтировать иногда нравится.
Сложно вообще монтировать видео самому?
Ну, это зависит, на каком уровне. Если ты там цветокоришь, знаешь, у тебя там 4 камеры, их надо скомпоновать и так далее, то, ну, это, конечно, затратно. А вот как я делаю, просто такой, типа, кустарный, ламповый интернет, я это называю, вот так. Ну, нет, нормально, типа, 4 часа, может, 3.
Но «Жизнь программиста» ты сам монтировал?
Да, «Жизнь программиста» сам монтировал.
Думал ли ты вернуться в те вещи, которые ты бросил, но которые ты не восстанавливал так, как ты восстанавливаешь YouTube-каналы? Стендап, танцы, треки, опять же, писать.
Про танцы не думал. Треки и стендап, ну, иногда думал, да. Но со стендапом так получается, что они занимаются стендапом, чтобы набить себе аудиторию. Я, в принципе, сейчас могу с другого конца набить аудиторию. Мне для этого не нужно на открытый микрофон ходить. А про треки, ну, не, мне синдром самозванца не позволяет. Типа, надо туда прям слишком много было проинвестировать изначально. У меня нет столько ресурсов.
Да ладно, фит с Лехой Медию был разъеб.
Спасибо, мудрости зуб. Да, Леха Медь, спасибо.
Нет ли такого, что получал ли ты кайф именно от выступления на сцене какого-то?
Да, да, мне нравится выступать на сцене. Я получал кайф, да. Но, в принципе, ну, не, YouTube, наверное, так сильно не сравнится, но... Ну да, ничего не могу сказать. Получал, да, нравилось. Я вот помню, ну, для меня, например, до того, как я в Москву поехал, для меня было вот прям супер мечтой выступить в этом сторе, в клубе, знаешь. Есть стендап-стор, а есть стендап-клуб.
Да, знаю.
Вот, и я вот и там на открытых микрофонах был, и я такой, ну, я счастлив. Мне сильно нравилось, да. Ну, еще зашел и там, типа. В сторе я первый раз выступал, очень было так средне, а потом... когда уже второе и третье уже было хорошо, и мне прям понравилось.
Ну а что мешает тебе, например, вот сейчас ты поедешь в отпуск в Ташкенте, и в Ташкенте сделать какой-нибудь там, договориться со всеми теми...
Нет, ничего не мешает, и нам, мы даже можем в Грузии какой-нибудь концерт организовать сейчас. Там сейчас хорошая стендап-сцена. На самом деле я знаю, чего мне мешает. Ну, во-первых, наверное, страшно, в это надо закоммититься. А я люблю, когда коммитится, прям только этим заниматься. Ну, мне нравится такой подход. А еще, что я слишком ушел уже. Ну, типа, уже я слишком куда-то меня ведет. Мне смешно, очень странные вещи мне смешно, знаешь, типа... Ну, там Шрек бежит там на состязании собак, вот меня вообще разрывает на куски. Ну, вот уже вот прям, не знаю, монологи про стоматолога или там... Сын заболел, женился, в пятерочку сходили. Ну, не, уже я не могу такое. А надо такое. А вот мне хочется прям вообще уж какую-то чушь рассказывать, знаешь.
А, по поводу синдрома самозванца. Есть ли хоть какая-то сфера в твоей жизни, где ты просто что-то выкладываешь и не думаешь о том, сколько людей это посмотрит и как они на это отреагируют?
Ну, пул-реквесты, наверное. Пул-реквест на работе. Да, наверное, есть. Но у меня еще сейчас начинает появляться, что, ну, важно, кто отреагирует и посмотрит. Да, ну, то есть, например, хотелось бы чего-то... Мне бы сейчас хотелось бы что-то нишевое сделать. Ну, то есть, прям совсем нишевое, и вот прям от определенных людей респект получить.
А вот по поводу нишевого, вообще, возможно, были ли какие-то у тебя, вот мечты, во что бы тоже было интересно закопаться? Но во что-то еще не успел, например, просто потому что ресурса не было. Но когда-то все еще хочешь. Я имею в виду какую-то сферу другую абсолютно. Или что-то такое.
Ну да, короткометражку бы хотел снять. Но это слишком много денег надо.
Не хватит майкрософтовских денег на это.
Ну я очень много кино смотрю. Я бы хотел такую небольшую прям короткометражку снять. Но у меня ни таланта, ни денег нет, чтобы это сделать. Вот. Или хотел бы там какой-нибудь там стендап-концерт типа камерный снять. Типа, тоже. Не хватает ресурсов.
Почему стоит переехать в Прагу?
Смотря откуда.
Допустим, что ты выходишь на улицу в Праге и все-таки знаешь, как там вообще. Неважно откуда, просто какие есть плюсы в Праге, на твой взгляд?
Чисто, прям супер чисто. Вот я где в Европе был, самое чистое место, мне кажется. Ну, одно из самых чистых. Тихо. Понятно, в центре города там Месилово, но в целом город довольно такой размеренный, тихий, вообще все на чиле. Парки, архитектура красивые, какие-то события, там Кендрик Ламар, знаешь, приезжает там. понятный город абсолютно, знаешь, у тебя там есть летачка проездной, и общественный транспорт тоже чистый, по расписанию, прям по таймерам ходит, знаешь, прям все понятно, везде все удобно, ну, ради таких вещей, наверное.
Тебя устроит, если ты там еще условно 10 лет проживешь? Вот такая перспектива.
Не-не, я через 10 лет в Ташкент вернусь. Ну, я рано или поздно все равно домой поеду.
То есть, грубо говоря, лучше дома нигде нет?
Да, не из того, что Ташкент там лучше Праги, хуже Праги, да, но я просто домой хочу. Это не, и это у меня уже не... Ну, то есть, первое время мне понятно была вот эта релоканская хтонь, да, что мне хотелось домой. А сейчас нет, ну, просто, ну, у меня там родня, там мои друзья, там мои, вот, и... Мне там все понятно, у меня там есть паспорт, знаешь, но там налоги низкие.
В выпуске «Как я попал в IT» в советах ты говоришь, что думаете заранее, какие татуировки вы набиваете. О каких татуировках ты жалеешь, что набил?
Ну, у меня штук 15, я не жалею ни на одной, но у меня тату-мастер — это мой друг, и к нему часто приходят там девочек бить, знаешь, или там абсолютно какое-то непотребство бить, или...
К нему приходят бить девочек, звучит двусмысленно.
Ну не, имена, знаешь, типа там Марина, ну вот такое там, или вот абсолютно какие-то глупые татуировки, знаешь, ну типа голая женщина какая-нибудь там вот здесь прям, или там какой-нибудь там, не знаю, скорпион из Mortal Kombat, блядь, вот здесь. Ну то есть, ну, это совсем дичь, короче. Поэтому чуть подумайте, чего хотите набить. Ну или какой-нибудь там дракон, знаешь, а чуть надо посмотреть этимологию, что это за дракон, может, это предводитель кого-то там, вот. Ну, в общем, да-да, я вспомнил, где я работаю, не могу так сказать. Поэтому, да, надо подумать, что ты бьешь.
Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
Мирового или русскоязычного?
Давай и того, и того.
Мирового проблема, есть очень крутая документалка. Я не... А ты прикрепляешь ссылки внизу или нет такого?
Ой, по твоим выпускам так много ссылок будет, потому что мне же нужно прикрепить все ссылки, на которые я сам ссылался, прикрепить еще два канала англоязычных, на которые ты сослался. Поэтому я давай, все давай. Это будет самый ссылочный выпуск.
Есть очень хорошая документалка, она уходила на телеке, потом ее перезалили на YouTube, она называется Age of Easy Money. И там рассказывают про то, как работают венчурные фонды, почему там, например, стартап по доставке вина может там 10 миллиардов долларов инвестиций пригнать в себя и так далее. Слишком много вокруг индустрии вот этого клауда. Клауд есть такое английское слово, знаешь, не облако, а вот типа шумиха, хайп вот вокруг этой индустрии слишком много. И поэтому шатает, и не туда иногда абсолютно вот эти ублюдские направления, знаешь, типа там скама и так далее, вот заносит. И как будто бы, ну то есть компьютеры на самом деле становятся лучше, знаешь, ну прям гораздо лучше, значительно лучше. Ну то есть это M2 Ultra, да, ну это же вообще космос с точки зрения вот там архитектуры, с точки зрения производительности, а все равно из того, что разработка ускоряется, и она, типа, упрощается, все становится быстрее и быстрее, давай, надо на рынок, там, ну, фичи горят, и из-за этого абсолютно в никуда эти ресурсы как будто уходят, знаешь, там, обычные какие-то вещи лагаются.
А русскоязычного?
А русскоязычного, что там нет никакого фундамента, что, может быть, из-за того, что еще рано или так далее, но там в основном все крутится вокруг просмотров, и все крутится вокруг того, что там какая-нибудь вот эта вот горячая тема, знаешь, там войти-войти и так далее, и 3-10, это мне не очень нравится. Например, вот даже если брать корпоративные блоги, у Intel есть корпоративный YouTube-канал, да, и вроде кажется, Intel корпоративный YouTube-канал, там вот 10 тысяч реклам процессоров будет. Но нет, ты заходишь, и там есть, например, History of Computing плейлист, и они рассказывают абсолютно ни одной рекламы их процессоров, они прям рассказывают про историю, про архитектуру, почему какие-то решения, про там branch prediction, и очень глубоко рассказывают, знаешь, и такой, вау, круто. То есть, типа, они готовы вот в такое инвестировать деньги. Ну вот, если ты сейчас пойдешь к условному кому-нибудь, знаешь, типа, к Тинькову, и скажешь, я хочу записать видео про, не знаю, про что там, про распределенные системы, да, они скажут, типа, сколько просмотров, скажешь, там, 20, они такие, ну, нет. А если ты запишешь там какой-нибудь IT, ну, да, наверное, придут.
И еще, опять же, к вопросу про советы. У меня в конце тоже гость дает какой-нибудь совет моей аудитории. Помню, что было еще что-то про «не ленись и не думай много про девушек». Вот, но что у меня можешь посоветовать?
Ну, то есть сложно. Видишь, меня за это же ругают люди, что я оторван якобы от реальности, и я поэтому странные советы даю. Но я бы дал совет немного глубже нырнуть, типа, то вот на ваш инструмент, типа, что за компьютер вообще, как он работает, почему данные по сети летают и так далее. Да, я бы советовал туда нырнуть. Английский, понятно, выучить. Да, то есть не стараться... Ну, не, это странно прозвучит, если я скажу, типа, не стараться как можно больше залутать, ну, кто это такой, у всех разные желания и цели. Но если вам это правда нравится, то, ну да, деньги, они, ну, как бы они придут. Не надо вот прям сидеть и гнаться в первый год за всеми деньгами мира.
И давай тебе такой эксклюзивный экспериментальный вопрос. Если бы ты мог, условно, вернуться в какой-то момент времени и в целом что-то в себе вот кардинально поменять, то что бы ты сделал?
Ну, все бы по-другому сделал вообще.
С какого момента?
Лучше бы вот лет с пяти. Лет с пяти бы уже поменял бы. Музыкой бы занялся в очень раннем возрасте, знаешь, чтобы я вот прям на пианино мог как бог играть просто для себя. Потом я бы, например... А знания у меня остались, да? Ну, приблизительно хотя бы ориентировали. Я письмо могу передать, что-то такое.
Ну, допустим, что не можешь.
А, ну тогда я как бы понял, я бы так же в политех пошел. Если я могу этот контекст сохранить, то да, ну давай посчитаем. 9 классов плюс 3 в колледже, 12 плюс 1 год простоя, 13 плюс 4 года в универе, 17 плюс 1 год магистратуры, 18. Ну, по сути, мне кажется, 18 лет абсолютно в топку. И вот это понятие, я работал одно время репетитором, когда в магистратуре работал, и мне повезло, что я попал в нишу частных школ. Я учил детей из частных школ, в основном богатеньких. Сколько я их видел... Понятно, есть избалованные вообще черти, да, а есть вот прям родители, из них прям машину делают. И, кстати, выиграл в Сингапуре потом Олимпиаду. Но это не то, что я его как-то супер подготовил, просто ребенок был умный сам по себе. И говорят, что вот отнимешь у меня детство, да, там, отнимают детство. А ну а что это детство? Я вот сейчас, я вот прям сяду, напрягусь, я ничего вспомнить не могу из этого детства, прям супер-пупер. Ради чего, например, не стоило променять, да, там, на какое-то условное там, давай назовем так, величие, то, да, я бы все променял бы детство, это абсолютно безжалостно.
Кайф. Спасибо тебе большое, Влад, что пришел ко мне на подкаст.
Тебе спасибо, извини, что так долго мы с этим...
Напоследок, всем тем, кто дослушал этот выпуск до конца, хочется, во-первых, их благодарить, во-вторых, сказать, что обязательно подписывайтесь на данный канал во всех там соцсетях, в стриминг, где вы послушали, это тоже подпишитесь, тут еще куча таких же классных выпусков. И мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Всем пока, спасибо. Спасибо, Андрей.